Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях Татьяна Михайловна Закирова, президент фонда «Возрождение», руководитель проекта «Инк-люди». Заодно у Татьяны Михайловны сегодня узнаем, что это такое. Татьяна Михайловна, добрый день! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый день, дорогие радиослушатели такой прекрасной радиостанции «Воскресенье».
Спасибо большое за столь приятный комплимент. Ну что ж, давайте для начала, раз вы у нас сегодня в первый раз в студии, знакомиться с вами. Расскажите немножечко о себе, о вашем жизненном пути. Как вы стали президентом фонда, руководителем проекта? То есть я так понимаю, что для этого все-таки как минимум нужно желание, как максимум какие-то способности.
Ну, это давняя история. Я в прошлом сам ребенок с ОВЗ, в далеком-далеком прошлом. Ну и вы знаете, когда-то есть время разбрасывать камни, а когда-то приходит их собирать. И собирать для того, чтобы активно участвовать в жизни общества и отдавать то, что накопил за свою жизнь. Так возник фонд «Возрождение», и правильно называется «Фонд социальной направленности, медиапрограмм и проектов для детей и молодежи и иных граждан «Возрождение». Это говорит о том, что все наши проекты направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, детей, а также людей с ОВЗ. Я думаю, что аббревиатуру эту не надо расшифровывать, все это знают.
Ограниченные возможности здоровья. То есть я так понимаю, что мало того, что вы сами победили свою болезнь, так еще и решили, что вы будете другим людям помогать.
Да, совершенно правильно. Фонд возник в 2008 году. А театр «Инк-люди» возник в 2018 году.
Прямо то есть через 10 лет, получается.
Да, прямо день театра. Мы тогда не знали, что это день театра. Мы просто собрали собрание. И получилось, что это знаково.
То есть получается, что изначально фонд был призван для того, чтобы просто помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.
Или творить проекты и программы для детей и молодежи.
Угу.
А потом уже мы перешли к тому, что надо помогать людям с ОВЗ. И первый проект был у нас в 2009 году. С 2009 года и 7 лет мы открыли 7 студий для особых детишек, которые называются «ДАР». Это анимационные студии «ДАР». Анимационные не там, где одевают какие-то одежды, да, и выступают для развлечения, mm-hmm. а это те, кто изготовляет мультфильмы. И первую студию, анимационную реабилитационную студию детскую «ДАР» мы открыли в онкогематологическом центре
mm-hmm.
для детей.
То есть пока они там лежат, получается,
да.
чтобы они чем-то вообще
да.
хотя бы были
да.
заняты?
Проект, кстати, закрылся, то есть мы выполнили свою миссию, но вот мы сейчас подумаем, что все-таки его реабилитировать и начать все заново.
То есть он закрылся не потому, что был не нужен? Или как?
Он закрылся, потому что финансирование закончилось, mm. а мы финансы находим mm-hmm. сами, то есть вкладываем. Мы никогда не просим у населения, мы вкладываемся сами. Мы живем за счет грантов или за счет того, что можно сделать собственными руками.
А, то есть какие-то вещи,
да.
продажи вещей, что-то такое. О том, где взять эти вещи, я у вас еще чуть-чуть попозже спрошу, но вообще люди с ограниченными возможностями здоровья, это, ну, я думаю, что всем понятно, что такая особая категория людей, и мы все как-то, знаете, привыкли, что это вот какие-то дети, то есть в основном это дети, но они ведь потом растут, а по факту, что у нормального ребенка там школа, потом какой-нибудь техникум, институт, тут он там идет работать, а такие люди, они ведь, ну, только вот коррекционная школа, наверное, и все, и то есть дальше по факту их девать некуда, то есть родитель круглосуточно всю свою жизнь дома привязан к такому ребенку.
Вот я хочу сказать именно об этой проблеме относительно театра. Театр «Инк-люди», еще раз повторюсь, да, он создан 27 марта 2018 года, и у нас есть подобные театры в городе Екатеринбурге. Но мы отличаемся тем, что именно у нас приходят, занимаются совершенно бесплатно по разным курсам, направлениям, мастер-классам, а также мы берем самых сложных ребят с ОВЗ, ментальщиков.
Угу.
Там, где нигде практически с ними не занимаются. И у нас есть исключительные случаи, практически выставки, я всегда говорю, его величество театр делает свое дело. И ребята становятся другими. Сейчас, если посмотреть на них, мы приходили, допустим, к психологам в гуманитарный университет и показывали свои спектакли, когда пандемия была. И они говорят, это неправда, это не ребята с ОВЗ.
То есть это здоровые ребята, что вы нам тут говорите?
Да, то есть его величество театра делает свое дело. Так вот, опять-таки, возвращаясь обратно, мы берем еще и тех ребят у нас, допустим, в этом театре с 17 до бесконечности. Mm-hmm. То есть у нас и в 40 лет приходят, и в 50 приходят и становятся актерами. А это та категория людей, которую когда-то стеснялись, закрывали и держали дома. А вслед общество кричало «Ату!».
Mm-hmm.
И вот эти ребята, обиженные обществом, нашли в себе силы прийти, выступить, и выступать на площадке, и срывать аплодисменты. Это
сегодня,
нужность к обществу. Еще и нужность
общества. Общество поменяло свое отношение к таким людям?
Вы знаете, у нас вот только году семьи был поставлен 8-й спектакль, который назывался «Каждый седьмой». Это как раз о проблеме воспринятия, принятия, вернее, и отношения, истинного отношения обществу к таким ребятам. И мы были поражены. Мы были поражены тем, сейчас я расскажу про этот спектакль немножечко назад, да. То есть в основе легли три истории. Первая история, когда в семье, это реальная история из моей практики психоаналитика. И первая история, это когда на скрининге узнают, семья, молодая пара узнает, что у них будет рожден ребенок с отклонениями. Муж уговаривает ее оставить ребенка, потому что это грех против естества, против Бога.
Угу.
Жена оставляет ребенка, и он через полтора года уходит в семью, где рождается здоровый ребенок. Второй случай также из жизни, потому что к нам в театр пришел молодой человек, папа молодой, который привез на коляске 5-летнюю дочку. Там история наоборот. Там жена не смогла справиться и ушла, оставив ребенка с ДЦП, девочку на полное попечение, обеспечение от своего мужа, отца. И третья история, когда молодой человек в инвалидной коляске создает нормальную семью и рождается в ней нормальный ребенок. Так вот, когда я задумывала этот спектакль, я отправила ребят из нашей команды провести опрос. Было три степени вопросов. Первый вопрос мы задавали на улице. К молодым людям обращались, к жителям города Екатеринбурга с вопросами, как вы относитесь? Были ли у вас случаи, когда вы встречали в жизни людей с ОВЗ? Какое у вас отношение? Из 10, 7 сказали, что боятся.
Ну, то есть в основе все-таки лежит страх.
Да.
Непонимание, что делать, как
да.
взаимодействовать
да.
с такими
да.
людьми, поэтому, ой, нет, я и лучше вот подальше
да.
буду держаться.
И задавали вопрос, что вы сделаете, если вы узнаете, что у вас будет такой ребенок? И только один молодой человек, один из 10, сказал, я приму мальчик, молодой угу. человек, не девушки.
Ну, это на самом деле страшная история, когда узнают там в семье, что вот у них там ребенок с отклонениями. То есть мало того, что это надо принять хотя бы здесь в моменте, так это еще и свою жизнь полностью надо перестроить там по больницам, по реабилитациям. Я уже не говорю про решение каких-то финансовых вопросов.
Мария, вы предвосхитили мой следующий ответ. Так вот, первую серию вопросов я вам назвала.
Угу.
Вторая серия вопросов относилась к матерям и родителям таких детей, которые мы опрашивали у себя в фонде. Меня поразила одна история. Она записана и, кстати, транслируется на экран во время спектакля.
Угу.
Молодая женщина, у которой особый ребенок, Катенька, она сказала, вы знаете, моя мама всегда говорила, что если бы у меня родился такой ребенок, то я бы от него отказалась. Так вот, у меня родился такой ребенок.
И она не отказалась.
И это говорит любовь с первого взгляда. Говоря это, она просто плакала.
Угу. Ну, действительно, мы иногда под словом «герой» видим какого-то МЧСника, там, врача, пожарного, то есть ничего против не имею, но мне кажется, что вот матери, которые воспитывают таких детей, это тоже категории героев спокойно можно отнести. А расскажите, пожалуйста, вы как человек, который каждый день взаимодействует с такими людьми, как взаимодействовать правильно? Ну, то есть вот при встрече на улице или в любых других ситуациях?
Я сейчас это расскажу,
да.
Продолжу вот
ту
все-таки серию, да? Так вот, мы обращались с мамами не только с этим вопросом. Мы обращались, когда вы первый раз узнали, ваша реакция.
Угу.
Вы спрашивали Бога, за что?
Ну, наверняка.
Да, все говорили, спрашивали, за что. И почему именно меня? И вот эти вот ответы были очень страшные. Это были вопросы из глубины души. То, что они никогда не выносили на всеобщее обозрение, на всеобщий слух. И третье, тема вопросов была к молодому человеку, которая также внесла, потому что первый сюжет был такой сборный, и я внесла в собирательный образ главного героя первой сцены нашего Кирилла Томокулова. Он у нас ДЦПшник, колясочник, мальчишка очень талантливый, у нас ведущий актер нашего театра. Колясочник, еще раз повторю. Началось с того, что он говорит, я не люблю колыбельную.
Колыбельные песни, в смысле?
Именно одну колыбельную. А. Ложка снег мешая.
Угу.
Умки, да?
Умка.
Да. Я спрашиваю, почему? Он говорит, потому что это мои главные воспоминания, когда семья была целая, когда папа был. И он знает до дня, сколько он отца не видел. Отец также ушел.
Угу.
Предательски не выдержал этого ничего. Вот такой собирательный образ. И вопросы были третьей категории, конкретно к нему. Как он ощущает семью, хотел бы он семью создать, как он видит предательство и что он чувствует по отношению к маме. Мама, которая его подняла, он единственный ребенок, мама, которая занимается бизнесом. То есть это, да, вы правильно сказали, это женщины-герои, которые не опустили руки, а которые развивают у нас очень много, приходит мам, бабушек, дедушек, пап заниматься вместе с детьми. Потому что у нас два театра. В прошлом году мы открыли детский театр-студия, называется «Чудо». И там мы принимаем с 4 до 17 лет.
Ну, то есть инклюди это до 17, как бы? А
после 17.
Да, после 17, а тут до 17. То есть из одного проекта человек плавно...
Потому что был спрос очень большой, очень часто спрашивали нас.
Ну, потому что действительно, а куда еще, чем еще ребенка занять? Что он дома будет целый день там сидеть? У родителей все равно своя какая-то жизнь. А тут хотя бы вот он занят, он как-то пригодился, вообще хоть что-то делает, развивается.
И не только пригодился. Понимаете, как я говорю, общество, которое не принимало, оно принимает. И еще знаете, о чем я говорю? Так получается, что эти ребята транслируют, как надо правильно жить духовно-нравственно. Они показывают нашим балбесам, извините, которые тратят жизнь на алкоголь, наркотики, беспутство и так далее. Как надо подняться с колен и жить полноценно, исполняя роли и показывая не только примером, но и героями, которые исполняют те или иные сюжеты и пьесы на сцене.
Ну, вообще, на самом деле, если так посмотреть, то вот такие проекты, они учат не только видеть людей нормальных в этих людях, их учиться принимать, но еще и с ними взаимодействовать. Потому что, действительно, ну, я понимаю эмоции страха, когда ты видишь какого-то инвалида, или просто ты вот понимаешь, что там идет человек с ДЦП. Ты вот, ну, случись что, ты просто не понимаешь, как с ним вообще взаимодействовать. И для многих людей гораздо проще там отойти, отстраниться, убежать.
Так вот, этот ответ дан в нашем спектакле 8-м, который называется «Каждый седьмой», потому что по статистике каждый седьмой на Земле – это с временными или постоянными нарушениями здоровья, между прочим. Каждый седьмой, задумайтесь. Поэтому спектакль так называется. Это статистика. Как взаимодействовать? Ответ там дан, что мы такие же, как вы. И не болезнь определяет судьбу и характер человека, а стержень и желание жить.
Я вот сейчас просто так вспоминаю, я, наверное, впервые вот, в принципе, о людях, которые там с инвалидностью или с какими-то другими проблемами здоровья, задумалась, знаете, когда на одном из телеканалов был проект, посвященный танцам, и в этот проект пришел человек, у которого нету одной ноги. То есть танцы... Человек без одной ноги, как казалось бы. Но он там настолько классно и здорово выступил, там был классный номер, он всех шокировал. Он, я думаю, там не только меня, там еще очень многих зрителей он шокировал, что да, оказывается, да ничего себе. Да извините меня, я абсолютно здоровый человек, я живу свою серую, скучную жизнь. А человек настолько вот такого добился, ничего себе. Оказывается, можно... Оказывается, если уж он может, то отчего я-то вообще
все
сижу
правильно.
И сопли
тут жую? Это мотиватор.
Это огромный мотиватор. Я еще, насколько знаю, что у вас к 80-летию Победы, то есть вот к этой вот дате спектакль вы сейчас ставите, вы каждым датам каким-то интересным ставите спектакли?
Вообще... Мы существуем на гранты президента Российской Федерации. Мы пишем заявочки, выигрываем и делаем постановки. Мало того, перед этим у нас идет учебный процесс. У нас есть актерское мастерство, сцена движения, сцена речи есть, вокал есть. То есть вот эти курсы по 32 часа мы каждый раз проводим и каждый раз приглашаем ведущих актеров театров города Екатеринбурга. И сейчас у нас преподает знаменитый Александр Дмитриевич Вахрушев, который более 40 лет ведущий актер и тенор театра Мускомедии.
Кстати, как педагоги соглашаются? Ну, то есть актеры это, ну да, очень многие из них там преподают, там где-то работают, но вот когда вы с каким-то новым человеком начинаете взаимодействовать, вы приходите, говорите там, здравствуйте, вот хочу, чтобы вы начали преподавать людям с ограниченными возможностями здоровья. Как они...
И рассказываю при этом без прикрас, как это сложно. Человек соглашается, но очень часто выгорает. Я потом отказываюсь от таких преподавателей. Было и такое.
То есть все-таки есть какие-то...
Сперва с горящими глазами, да, я смогу. На деле получается, что нет, действительно сложно.
Ну, это гораздо и гораздо и гораздо сложнее, чем, в принципе, любая преподавательская деятельность. Там, я помню, как мы студентами-то были, все здоровые люди, и при том студенты, то есть там не школьники, да, когда там вообще шум и гвалт стоит в классах, а студенты, взрослые люди, ох, что там было, а тут еще и такое. Расскажите, пожалуйста, про ваших подопечных. Что это за ребята? Сколько их и что это за ребята?
Варьируется от 25 до 30, в зависимости от того, от готовности, да, ребят прийти. Кто-то заболевает, кто-то уезжает временно на реабилитацию и так далее, и
так
далее.
Тут же еще и родители важны, чтобы они с ними
взаимодействие
могли...
Взаимодействие обязательно,
могли
да.
Могли их привозить.
Обязательно взаимодействие нужно, потому что, да, родители некоторые не могут постоянно возить. У нас смешанный театр, у нас нормотипичный, как мы называем, да, ребята, и ребята с ОВЗ. То есть у нас единая площадка.
То есть есть и здоровые.
Есть и здоровые,
абсолютно,
конечно,
ничего да? себе. И как происходит вот этот вот, вот эта вот химия актерская?
Сперва также очень настороженно. Некоторые сразу же вливаются. Но я хочу сказать про нашу обстановку. У нас за это время это сплоченный дружный коллектив. И кто попадает к нам... попадает в необыкновенный, как говорят, котел любви. Допустим, ко мне по другому проекту пришла женщина, ее встретили, обняли, у нее было плохое настроение, и она вчера принесла полный пакет сладостей и сказала, это за то, что меня так встретили, и я просто не ожидала, что так бывает.
Ну да, это как бы тоже интересно. Кто ваши подопечные, рассказываете?
Наши подопечные, опять-таки скажу, с 17 так. до, допустим, у нас пришла Даша Головачева, ее привела бабушка Галина Анатольевна. Она стала тоже актрисой. Бабушка есть бабушка. Возраст, понятно, я даже не называю.
Вот. А, подождите, бабушка стала актрисой?
Да.
Ничего себе.
У нас так же и было. У нас Витюшу, он тотально слепой, привела мама, и она сейчас ведущая актриса театра. Вместе
абсолютно
с сыном.
Абсолютно без какого-то там актерского образования,
ну,
без
у нас,
всего.
У нас серьезное актерское мастерство проходит.
А, ну да, серьезное... у вас, то есть да. вы готовите, вы прям...
Да.
Ничего
мы
себе.
Готовим. И знаете, первое, что я ставила перед первым режиссером, это мне нужен такой театр и такие постановки, чтобы, выйдя на сцену, и люди, увидев наших актеров, нашу труппу, они плакали не от увечий и смеялись тоже не от этого, а от игры.
То есть, чтобы концентрировались именно на спектакле.
Чтобы они не замечали, что они с УВЗ. И я ребятам говорю, вы нормальные ребята. Вы посмотрите, достигли каких высот. Поэтому вы можете все, без скидок, пожалуйста. И я говорю это преподавателям.
Угу.
Чтобы в дальнейшем, когда они привыкли к этому коллективу, скидок не было. И чтобы я получила потом заключительный урок, то есть они отчитываются за курс, чтобы я видела, что этот подход был очень серьезный. И на выходе это были без скидок.
А как сами ребята? Потому что очень часто такие люди, они привыкли к тому, что их все жалеют, им все делают скидку, и к ним все так относятся, что ой-ой-ой, да ты там вот давай сиди, я там сам сделаю. И это в них развивает такую немножко инфантильность, безответственность, и они потом, ой, да твой, да я тут, ой, идите, я больной, у меня лапки.
Мы начинали с этого, все правильно. И ребята, не скрою, пользовались этим. И могли попрошайничать, что-то там просить и так далее. Мы это все убрали. Без скидок. Мы должны гордо нести звание актера театра «Инклюзия». И в этом самое главное.
Угу.
То есть достоинство человеческое, без скидок на что-либо, никто никогда не отменял. Как совесть и честь.
А если человек сам себя уважать не хочет? С этим что делать?
Если у нас есть тренинги. И тренинги на командообразование, и... Мы беседуем с каждым отдельно, когда начинаем понимать, что человек немножечко проваливается, да, в общей системе. Тогда у нас просто беседа, мы разговариваем, узнаем, если что, отпускаем подумать, нужен ли театр и нужен ли коллектив. Если что, мы выносим на общее собрание. У нас коллегиально решается часть вопросов.
Угу.
И ребята сами высказываются. То есть у нас вот такая интересная вещь. Команда очень дружная. С любовью относятся друг к другу. Как я говорю, кто попадает к нам, говорит, что это просто необыкновенно. Цель я тоже ставила перед ребятами. Ни родители, ни мы не вечны. Вам жить. И вам надо опираться друг на друга. Потому что вы не только приходите сюда, чтобы позаниматься, а потом съездить на социальные гастроли. У нас, кстати, социальные гастроли всегда. После премьер мы объезжаем города Свердловской области. Мы показываем в реабилитационных центрах, в школах, гимназиях, в храмах показываем. В Первоуральске мы показывали в храме, мы показывали здесь Первая областная Козьма и Дамиана,
угу.
Мы показывали на Семи ключах, мы показывали воинской части на около Веермола,
угу.
Воинская часть. И самое интересное, нас сперва пригласили на одно время, потом перезвонили и сказали, а можете поменять время и приехать такой-то день утром. И ребята, посмотрев наш спектакль, шли на СВО.
Ну, это поразительно, конечно. То есть, вообще, в принципе, такие гастроли прямо полноценные получаются.
Да. За прошлый год мы показали первый спектакль, который в прошлом году был. А первый спектакль – это «Черные и белые». Очень интересный спектакль, где в основе лежала притча о белом и черном волке. Я вкратце сейчас расскажу. К старому мудрому индейцу подходит внук и спрашивает. «Дед, подскажи, что такое добро и зло?» Дед попыхивает трубкой и отвечает. Ты знаешь, когда рождается человек, вместе с ним рождается два волка. Белый олицетворяет добро, а черный зло. И внук тогда спрашивает разумно. Дед, а если они с ним живут и борются постоянно, а кто побеждает? И дед отвечает. Того волка, которого ты кормишь. И вот эта притча легла опять-таки в основу спектакля, где показывались три истории из жизни. Потому что все спектакли, которые я придумываю, перед тем, как отдать драматургу, а у нас есть драматурги, которые пишут специально под нас, они все социально направленные, все острые. Потому что, вы знаете, легкое чтиво, легкое видео мы каждый раз видим, и мы уже просто оглупели.
В других местах найдем.
Да. А здесь, я считаю, если ты пришел в театр, то театр и спектакль – это как после хороших духов – у женщины шлейф должен оставаться. И когда вы выйдете, вы не должны посмотреть, похлопать, посмеяться и забыть. Не, театр не для этого. И спектакль не для этого. Это для того, чтобы будоражить души и заставить думать потом, не оставляя это.
Так не только зрители, еще и самих ребят, которые в этом принимают участие. Ну и в конце программы давайте все-таки расскажем вот про спектакль, который вы сейчас готовите. Нас было двое, он к 80-летию Победы. Что это за спектакль, о чем он, где и когда его можно увидеть, и как на него можно
спектакль.
Попасть?
Спектакль. Нас было двое, я очень долго продумывала, что я должна заказать и о чем я должна проговорить с драматургом, чтобы он написал и прописал такие диалоги, которые нужны мне. Мы про очень многое уже видим по телевидению, очень много сейчас спектаклей той или определенной темы, но на единую, да, угу, тему.
Ну,
это
да,
победа в Великой Отечественной войны, да, Великой Победы 80-летию. И я задумала спектакль, чтобы был написан про дружбу, про мужскую дружбу на фронте.
Угу.
Про мужскую. Мало того, мне надо было туда ввести многонациональность. То есть не просто, а чтобы в спектакле были народности другие. Вот так возник этот спектакль. Нам его прописали, написали. Поставил его известный режиссер Игорь Георгиевич Турышев. Он у нас ставит уже 5-й спектакль. Он руководитель Малого драматического театра города Екатеринбурга, как раз Театрон.
Угу.
Где мы и будем показывать 2 премьеры, которые состоятся 7 мая и 13 мая в 18:30 по адресу город Екатеринбург, Карла Либкнехта, 13.
Угу. Почти центр города.
Да.
Ну, почти,
да,
кстати.
Это центр города. Приходите, пожалуйста. Спектакль интересный. Он совершенно подкупает тем, как можно о сложном рассказать простым языком. Ну и, конечно, главный лейтмотив, опять-таки, нашего спектакля, а мы всегда заканчиваем выходом из сложной ситуации, показываем, что он есть. Не главное показать, какие проблемы существуют, а главное показать, предложить, какой выход есть. И там тоже рассказывается, оканчивается любовью и заканчивается такими словами, что очень жизни много положено для этой великой победы. Мы это будем помнить, гордиться и чтить, и продолжать жизнь дальше с любовью к своей родине, своему народу.
Ну, я думаю, что определились многие со своими планами на выходные. Я в конце, совсем уже в конце, еще раз повторю даты, еще раз повторю адрес. Пока от вас хочу услышать заключительные слова, может быть, какие-то пожелания или, ну, поздравления уже, наверное, потому что совсем-совсем скоро мы встретим победными маршами и криками «Ура!» 9 мая.
Я хочу одно сказать. Нам надо не забывать прошлое, любить настоящее и думать и трудиться душой своей на будущее, потому что это единая линия жизни любого человека. Вам желаю здоровья, успехов во всех делах, с Божьей помощью двигаться дальше, не бояться ничего, потому что всегда есть дорога иная, прямая, и есть дорога, которая выведет из какого-то тупика в светлое будущее.
На этих прекрасных словах я очень рада нашу сегодняшнюю программу закончить. То есть я имею в виду, я не рада, что она заканчивается, но я рада, что такой прекрасный у нас сегодня с вами финал. Итак, город Екатеринбург. Спектакль «Нас было двое» 7 и 13 мая. Карла Либкнехта, 13. Вход бесплатный, свободный. В гостях сегодня у меня была президент Фонда Возрождения, руководитель проекта «Инклюди» Татьяна Михайловна Закирова. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.